Добрый день. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Продолжаем говорить о вечных вопросах русской жизни. И один из этих вечных вопросов – это русская литература и русская война, потому что и другое, кажется, изначально даны нашей культуре, являются некими константами, доминантами вечно русской литературы и, как представляется, вечно русская война, воюющая нация. Сейчас эта тема снова актуализировалась в связи с недавними новостями, как выясняется, уже и достаточно давними, о писателе Захаре Прилепине, который сообщил, что уже некоторое время является политруком батальона в Донбассе, ему присвоено звание майора. И в связи с этим снова поднимается тема, а что писатель вообще делает на войне? Давайте посмотрим подробности в сюжете Антона Смирнова.
Заместитель командира батальона ДНР. В такой роли в начале февраля Захар Прилепин приехал на Донбасс. Писатель считает, что с оружием в руках он несет ответственность за будущее России. Прилепин далеко не первый писатель-фронтовик. Так, Эрнест Хемингуэй был шофером-добровольцем во время Первой мировой войны, но после ее окончания подвел итог. «Я был большим дураком, когда отправился на ту войну». Позже, во время гражданской войны в Испании, Хемингуэй был корреспондентом. Снова сменить перо на оружие писатель решился лишь во Второй мировой, когда весь мир сражался против фашизма. Защищал свою родину из Сент-Экзюпери. Он стал военным летчиком на следующий день после того, как Франция объявила войну Германии. Экзюпери быстро пришел к выводу – война не приключение, война болезнь, как тиф. Увиденное на полях боя легло в основу многих произведений писателей. Хотя, как показывает книга «У войны не женское лицо» Светлана Алексеевич, не обязательно ехать на фронт, чтобы описать ужасы военного времени. Алексеевич для этого обратилась к воспоминаниям женщин, участниц Великой Отечественной войны. И за такое многоголосное творчество писательница стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Но даже когда писатели шли на фронт, в основном это были войны мирового масштаба, где страны сражались против иностранных захватчиков, в то время как Захар Прилепин пошел на фронт гражданской войны, даже не своей страны. Про такие войны Федор Михайлович Достоевский говорил: «Они разлагают государство и озверяют народ». Но, видимо, Прилепин так не считает и каждый раз все больше погружается в омут этой войны. Сначала как организатор гуманитарной помощи, затем как советник главы ДНР, теперь как политрук батальона.
Но говорить мы сегодня будем не только и далеко не столько о Прилепине, сколько о более широкой проблеме вообще отношения культуры и войны. О месте, о фигуре войны в русской культуре, в русском социуме. И, соответственно, поговорить мы об этом позвали литературоведа. За литературу у нас будет Анна Наринская.
Ну, на веда не претендую. Да. Но, скажем, это...
Литературного критика.
Да, у Диккенса в «Нашем общем друге» там был персонаж, которого главный герой назвал «мой литературный человек».
Вот да, литературный человек, да. Литературный человек, да. Анна Наринская. И Лев Гудков за народ. Социолог, директор аналитического центра Юрия Левада. Хотя вы иностранный агент.
Я иностранный агент, но в данном случае я в личном тоже качестве. Да. Я постоянно подчеркиваю это, чтобы не переносили ответственность за все, что я скажу, на наш центр.
Ну, в любом случае, мне кажется, надо как-то понемножку институализировать вот это вот, носить с гордостью это и звание иностранного агента,
иначе,
чтобы как бы
число людей,
лучшие люди страны.
Звездой их все больше и больше становится, поэтому... Нашего полку прибывает постепенно, и это не самые плохие организации.
Ну, для начала все-таки придется пару слов сказать о информационном поводе, о герое всего этого донбасского сражения, нынешнего литературного сражения. Собственно, тоже у него происходит и со Сталином. Мне кажется, Анна, что Прилепин вообще как-то троллит либеральную всю общественность, троллит интеллигенцию у него, и в этом смысле это тоже продолжение какого-то вот такого вот большой игры.
Ну, я думаю, что со Сталином в этом было больше троллинга, но это вообще довольно смешная вещь. Вот замечательный мой друг и прекрасный, не знаю, все, поэт-критик, все, что хочешь, Григорий Дашевский, который умер, к сожалению, 3 года назад, но в одном из последних каких-то разговоров он опубликован, мы обсуждали тогда недавно вышедшую книгу критики философа вот Жерара, которого Гриша переводил, он, в частности, говорил об этой удивительной ну, Жерар об этом много писал, да, и как бы о феномене, да, зачарованности другим. И вот как раз там Жерар считал, что современность, она исключительно прекрасно выражена романами Достоевского, причем, ну, как бы новое время вообще, поэтому Достоевский и сейчас, и сегодня, в 21 веке, актуальнейший писатель. И поэтому человек, да, он не думает, например, «я хочу яблоко». Он думает, я хочу яблоко, как вот тот-то человек. Я хочу яблоко, значит, или как тот человек, или я хочу яблоко против того человека и так далее. Соответственно, вот в теперешней ситуации поражает, что вместо того, чтобы думать о себе, например, патриотическая общественность, она все время думает о либералах. И все, значит, куда направлены эти мысли, да, это некое троллинье либералов там. Надо сказать, что и либеральная общественность не то чтобы сильно обскакивает, ну, во всяком случае, на мой взгляд, да, это бесконечные мысли о Путине, и, значит, вот эта вот зачарованность им, и что он делает, и совсем не какими-то возможными для себя делами, она тоже вполне там лежит в этом русле. Но поэтому, конечно, так сказать, не то чтобы все мы люди из подполья, и некоторые немножко больше, немножко более выразительные. И мне кажется, что вот Евгений, Захар Прилепин, да, его вот...
Это же псевдоним,
да, значит, его такое имя, да, псевдоним, он как бы немножко слился с этой подпольностью, да, вот с тем, чтобы все время, значит, думать о том, как он покажет фигу и всякие другие вещи вот этим либералам. У него же были какие-то очень смешные письма, в которых он писал, как он много ел всякого сыра, и в нем очень хорошо понимает, и также и в вине, и так далее. Но все-то, и мне кажется, что в этом, да, была какая-то даже игра. Но все-таки то, что он делает сейчас, это гораздо более, даже если говорить об этом довольно ужасном письме про Сталина, значит, которому евреи должны быть благодарны, вот то, что он делает сейчас, это гораздо более ужасная вещь, все-таки которую надо нести какую-то ответственность, да, но это там реальное разжигание войны.
Не,
ты работаешь на, да, на какое-то конкретное зло, причем ты работаешь на это, да, как бы ты очень сильно, он же сливается с пафосом власти, он не сливается с политической, как бы, взглядами, да, потому что власть нам уверяет, нет, у нас там войск нет, мы не воюем, но пафос, да, вот власти, что это нашинское, мы должны противостоять гидре, не знаю, чего там в Украине, какая гидра, вот, он же с ней абсолютно сливается.
Ну, да,
в этом
вот
нет
это
самостоятельности.
Как раз, да, Илья Дмитриевич, я хочу вас спросить. Прилепин его как фигура, как некая сконструированная еще оттуда, идущая из 90-х, вот этот вот запрос на брата. Брат один, брат два. И вот затем появляется вот эта вот такая мачистская патриархальная фигура, которая держит вот это орудие войны в руках.
Но
это то же самое?
Только. Мне кажется...
Он работает на этот образ?
Ну, я бы сказал, он вредом многих. Он не оригинален, скорее это такой пузырь посредственности, массовой посредственности и несостоятельности, ресентимента, если хотите. Несостоятельности культуры, страны, образованного сообщества быть, стать чем-то другим. Поэтому в Прилепине самое интересное вот для меня, это, конечно, зависимость от самых пошлых, самых таких рутинных представлений, остаточных в культуре, осадочных, я бы сказал. А это то, что образует, ну, очень важный такой мотив или структура национальной идентичности. Это имперское сознание и, соответственно, соотнесение с имперскими символами, с имперскими клише, стереотипами и прочее. Потому что...
А вот осадочные ли они? Вот это одна из тем, которые я хотел обсудить. Или они настолько актуализированы сейчас, что они становятся ключевыми для нового русского самосознания?
Ну, муть все можно. Весь сил можно поднять, и для этого есть специальные механизмы мобилизации. Недаром мы же переживаем, но сейчас уже это заканчивается, тот вот подъем патриотического самоудовлетворения, такой эйфории, он кончается в связи с присоединением Крыма и с демонстрацией большой фиги или кулака Западу. Это вот такой подростковый инфантильный комплекс. демонстрация вот очень, да, наверное, на зло взрослым.
Очень хорошая, да. Мне кажется, здесь такой образ. Она может быть вообще даже вспомнить жестяной барабан Гюнтера Грасса. Вот такой вот мальчик, который барабанит все эти 30-е годы германские. Вот Прилепин тоже, это как бы он вот этот барабан кажется, достал и бьет в него.
Да, ну, в общем, мне кажется, что мы делаем себе самим какую-то немножко медвежью услугу. Мы все время встраиваем это в некоторые нам вот эти культурные, понятные образы, да, вот он такой же, как. И это все время, конечно, я даже вот...
Ну, писала, это же задача, собственно,
да, некую
наша
статью, да, вот, и как раз я говорю, что про... и в частности меня так страшно огорчает, какое сейчас время упрощений, да, потому что, да, все время нужно как-то идти к неким базовым истинам, их надо все время упоминать, потому что они бесконечно затаптываются, никто вообще не помнит, что черное – это черное, белое – это белое. Ну, вот... И, в частности, я хочу сказать, что, ну вот, я, не, в отличие от большинства моих друзей, не страшная поклонница режиссера Балабанова, но все-таки я хочу отметить, что давайте не сливать как бы автора и героя. В чем потом и в «Братья 1», и в «Братья 2», как не относиться к этим фильмам, да, в «Братья 2» вообще исключительно ирония по отношению к этим персонажам, и надо быть очень тупым, чтобы ее не увидеть, надо быть очень тупым, чтобы не видеть, что все-таки они ужасны в изображении этого автора, они, может быть, да, там, ну и в «Брат 1» это просто изувеченный войной мальчик, который, значит, вот был там, в Чечне, и вернулся оттуда таким, в общем-то, чудовищем.
Но это, извините, да, на секунду прерву.
Да. И поэтому мне просто, да, когда мы говорим, мне просто очень не хочется, ну, потому что есть этот вот ряд, да, мы там сейчас вот говорим как-то не так про фигуру Прилепина, мы сравниваем его с «Братом 1», «Братом 2», это тоже такая, ну, довольно большая плоскость. На самом деле, вот с «Братом»-то посложнее будет.
Ну, мне кажется, да, вы хотели, да, сейчас, секунду, вот насчет «Брата» очень интересно, но мне кажется, что вот я вот большой, признаюсь, поклонник Балабанова, именно потому, что он считывается разными слоями общества, каждый находит, вот вы находите, мы здесь с вами находим какую-то иронию, да, нельзя всерьез, так сказать, как этот бросает гранату.
Да. Нет, там это половина снята как компьютерная игра,
да,
все-таки, ну...
А большие слои населения считали это как призыв к действию, как некая формулировка,
ну,
вот этого,
знаете,
зарождающегося русского фашизма.
Это когда убийца Леннона в кармане имел над пропастью воржи, насколько Селлинджер ответственен за то, что тот... Ну, это мы уходим вообще совершенно в другой разговор. Но мне кажется, что все-таки нельзя забывать и с Гюнтером Грассом, кстати, и в этом случае, что... Это же только очень внешне, да, Захар Прилепин и подобные ему, такие «Enfant terrible», что вот, он сейчас поедет и все. На самом деле это абсолютно согласуется с нашей официальной повесткой. Это абсолютно, ну, не хочу говорить слово «безопасно» все-таки в этом случае, но там это абсолютно одобрено. Это действительно, вообще-то, он объявляет, что он является, что он едет наемником на чужую территорию.
Ну, да, это
никто вообще
никаких,
да, этих. То есть вообще это совершенно сливается с нашей,
ну, ясно, с большой,
большой повесткой.
Большой
и
политикой.
Вот, мне кажется, это довольно важная вещь. Да. Да. А как бы формально в этом есть такой романтический такой вот задор, что он, да, против всех.
Насилия,
это,
да,
не так. Он не, ну, против всех, он вместе со всеми.
Мне не кажется тут романтического, честно скажу. Скорее, это обиженное сознание, которое проявляется не только у Балабанова. И Балабанов здесь интереснее, потому что он, как аналитик, он предлагает не,
но
только...
Но очень разное время относительно, когда снимался,
ну,
«Брат 1».
«Груз-200», я имею в виду, скорее. В одном случае он предлагает некоторые образцы для массовой идентичности, для идентификации. Там много чего, о чем вы говорите, узнают себя или... рисуют, вставляют себя вот в это паспорту.
Ты мне еще за Севастополя, вы мне еще за Севастополя.
За Севастополя, да, да, и прочее. Но, вообще говоря, мне кажется, он интереснее, потому что он пытается определить некоторые источники зла в человеке. И это делает его чуть шире, чем, собственно, вот его такие штампы. Это раз. Прилепин менее интересен в этом, и тут он как симптом гораздо более мощного такого движения, я бы сказал, вот распада, разложения, потому что в литературе, мне кажется, это шире представлено. Возьмите Елизарова «Ногти». Да. Все примерно тот же комплекс вот с одесского такого изживания, некоторого...
Насилие
над тем, что люди ценят и уважают. Это, в общем, некоторая циническая позиция и разыгрывание это, сознательное провоцирование это. Тоже этим же занимается и Сорокин. Вообще говоря, он паразитирует на этике 60-х
ну,
годов.
Ну, я тут просто должна так поспорить. Я
у Сорокина же, да, это все-таки постмодернистская игра, вот, деконструкция
текста. И это, мне кажется, гораздо более важной линией несостоятельности, такой очень большого слоя тех, кто претендует сегодня на русскую культуру. Возьмите Кабакова, возьмите еще прочее.
Художника Кабакова.
Нет, писателя, да. Это плач и описание распада. Фактически деградация деревни, распад городского сообщества и отсутствие хоть какого-нибудь просвета. Дело не в том, что в жизни этого нет. Дело в том, что эти как бы, художники, как бы, интеллектуалы, они не в состоянии представить другой тип сознания, другое отношение к жизни, более тонкое. Они не в состоянии представить себе позитивную и независимую субъективность.
Ну, во-первых,
чем отличается, кстати говоря, Селлинджер?
Да, подождите, но это все-таки, ну, во-первых, мне кажется, что мы говорим об авторах такого разного уровня. Не мы хочу никого обижать. Но здесь я вот как раз согласна, опять же, с... Но я считаю, что все-таки есть некое это деление, потому что, ну, если действительно говорить совсем о массовом сознании, то интересно и массовую, да, и посмотреть, что пишет, не знаю, Донцова. Она тоже прекрасно выражает массовое сознание, потому что она его вот так... Но особенно когда-то все говорили, что лучшее зеркало массового сознания – это Александра Маринина, про нее писали книги. Но я вот читала, для меня это... Но все-таки это разные вещи, да, там все-таки Сорокин, да, до последнего времени, особенно если не брать, ну, до дня Опричника и в каком-то деле до Теллурии, когда он занялся во многом, ну, взглядом пристальным на российское общество, да, это была, да, постмодернистский во многом разговор о разрушении формы, разговор о языке. А Захар Прилепин, ну, вот его никак к этому не привинтить. Там просто этого нет. Как ни смотри в это в упор. И в принципе, честно говоря, если уж глядеть на его книжки, например, всерьез, у него там куча положительных примеров.
Вот. Санька, например.
Ну, во-первых, Санька.
Грех.
Это же было давно, хотя и Санька все-таки, да, на нем есть какая-то сила, что-то внутреннее такое. Ну, и, в общем, такие. А уж обитель, как там, вот против этого ужаса, вот против герой, он все-таки остается человек. Для меня эта книга, мне кажется, абсолютно продолжением таких советских, кондовых, значит, традиций. Она мне совсем не нравится. Хотя многим людям нравится, и вот получил большую книгу. Но мне кажется, что просто это какие-то разные абсолютно тенденции и тренды.
Соглашусь. Но вот, вы знаете, мне кажется, что с Прилепиным он как-то во всех своих книгах он постоянно играет с темой насилия, так или иначе. Это про ГУЛАГ, это про Чечню, да, патологии, это Саньки, это экстремисты, радикалы 90-х
насилие,
годов.
Там, мне придется как-то быть Захара защитником, давно я им не была. Но вообще насилие – важнейший элемент современной жизни. Было бы, смотрите даже, ну, что происходит, какие страшные войны, что показывают по телевизору. Просто если взять телевизор, ты увидишь, что половина его так или иначе занята насилием. А, я говорю даже про новости, а не про человек. То есть, опять же, со времен Достоевского, да, когда люди стали немножко более откровенно писать о том, что они видят, когда они глядят внутрь себя, они видят...
Они увидели, они копнули,
очень
увидели,
много
нашили
вещей, которые... И вот глава у Тихона, там, ну, в общем, все, что хочешь, да, они увидели. И девочку-то хочется, и много чего хочется. И почему же Прилепину нужно это игнорировать?
Ну, просто констатируем здесь.
Здесь не просто констатация. Что такое насилие? Насилие – это дисквалификация другого. Это лишение его самостоятельности, его самодостаточности, его автономности. Это именно представление того, кто обладает средствами насилия в отношении насилуемого, лишение его каких-то человеческих качеств. И это важнейший признак, вообще говоря, культурного процесса или социокультурного процесса, который мы переживаем сегодня. Это отсутствие возможности самодостаточного человека, зависимости. Все, о чем вы говорите, вообще говоря, указывает на одну вещь. Это не свобода от советского прошлого, от насилия, от государства.
Западная литература полна насилия.
Не всегда.
Ну,
совсем
не обязательно. Ладно, слушайте.
Ну, музея нету.
Нет, я говорю о современном.
Не в той степени, в которой, скажем, это концентрирует и пытается своим образом и жизнью выразить.
Главный насильник в литературе Десад. Не русский человек.
Когда это было, простите.
Ну, подожди, а с тех пор
какие
у нас
фазы?
Есть... Подожди, но с тех пор у нас
ну,
есть...
Ну, Василина знаю... еще вспомните, да.
Ну, Василина очень можно вспомнить. Да. Он очень актуален для современной литературы.
Но все-таки это другая эпоха.
А Ирвин Велш. Я не знаю, вся литература 90-х.
Нет, ну, контркультура. Нет, ну, насилие – это большая тема
сейчас
в литературе, но
никто
это не отрицает.
Но
это не является
не
основой культуры.
Да вы что, она никогда не становится центральной?
Нет, ну, не центральной.
Так, друзья, давайте сейчас мы сделаем небольшой перерыв, и потом мы поговорим...
Вы же не читали книжки в 20 веке, что ли?
Мы как раз поговорим сейчас с вами о книжках 20 века и о том, насколько насилие вообще прописано в русской культуре, в русской литературе и в русской истории. Как вот, потому что сейчас Анна нам говорит, что центральное.
Я говорю, что весомое.
Сейчас скажите обо всем. Напомню, что вы смотрите программу «Археология», и мы вернемся буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на телеканале «Настоящее время» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня литературный критик Анна Наринская и социолог, директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Говорим мы о... Я бы не сказал, что о Прилепине. Мы поговорили первую часть нашей программы о Прилепине, но разговор гораздо более широкий. Отношение культуры и войны, отношение литературы и насилия. И об этом, в частности, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову говорят художники Павел Пеперштейн и Ксения Драныш.
Образ войны меня всегда очень вдохновлял. Война как таковая нет, потому что я вообще-то человек миролюбивый. И мне очень не нравится насилие, происходящее в реальности, но никогда не возбуждало. Но при этом игра в какие-то насильственные действия, она воспринималась как некий такой магический ритуал, посредством которого реальные насильственные действия могут быть отменены. То есть для того, чтобы бороться успешно с войной, а если мы, как пацифисты, ставим перед собой такую задачу, а мы ее, конечно, ставим, то нужна, как бы, в общем-то, нон-стоп некая имитация войны. Поскольку понятно, что в людях, к сожалению, присутствует этот импульс, этот аспект какой-то. И для того, чтобы он находил себе выход не в реальной реальности, а в игровой какой-то реальности, фикциональной реальности, для этого нужны очень правильно выстроенные имитации, некие аттракционы и так далее, которые смогут... Ну, одним из таких аттракционов является, например, спорт, как известно. Вот. Но есть и другие символические какие-то субституты войны. Крайне важная терапевтическая задача, над которой человечество бьется и будет биться, и постепенно, возможно, будет решать эту задачу. Прежде всего, понимая, что есть какое-то количество людей, которые испытывают потребность в такого рода действиях, в такого рода переживаниях, прежде всего надо озаботиться вопросом, чтобы они могли удовлетворить свою потребность, не задев никаким образом людей, которые совершенно не заинтересованы в таких переживаниях. «Прости мне, труба, что меня так звала в атаку подняться». Отважно и честно идти на врага, или мертвым на поле остаться. Прости мне, чужбины, враждебный уют, мой долг боевой не оплачен, и вдовы твои не меня проклянут протяжным и воющим плачем. Прости, командир, я не слышал приказ, не вышел на праведный бой, и я не увижу сияющих глаз с победой вернувшись домой. Прости, дезертир, что с тобой не ушел, таится в гниющих амбарах. Прости, арестант, что не вышло с тобой мне мерзнуть на лагерных нарах. Прости мне, предатель, что я не делил с тобой твою горькую боль. Прости мне, создатель и плоти, и сил, что я не спустился в юдоль. Прости мне, любимая, я не любил тебя, потому что не знал. Прости меня, фильм, ты огнями светил, но я не вошел в кинозал. Не знаю ни вашей зимы, мертвецы, ни вашего лета живые. В саду нерожденных я вижу лишь сны. Святые, святые, святые.
Павел Пиперштейн в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Военные стихи. И, собственно, вот сама идея, что действительно война приобретает для художника какой-то игровой компонент. И вот слушая его, я думаю, действительно, что вся эта война в Донбассе, она придумана такими постмодернистами реконструкторами, начиная с Гиркина, кончая Бородаем, который из философской традиции какой-то происходит, кончая там Кавторадзе был такой, который писал, по-моему, кандидатскую диссертацию по антропологии насилия. То есть, как бы они во все это играют, но тут, вот, как говорит Пиперштейн, хорошо бы кто-нибудь не подвернулся под пулю, да, чтобы они никого не убили.
Мне кажется, Паша здесь говорит ужасно важную вещь, которую, ну, и он правильно делает, или он там ее как-то камуфлирует вот этим своим видом. А есть все-таки огромная разница между тем, как литература играет с насилием, или, на мой взгляд, да, пытается его пережить, канализировать его. И мы же не можем сказать, что великий рассказ Кафки в исправительной колонии, где просто конкретно описана пыточная машина, описано, как человека пытают. Это же не, так сказать, его нельзя описать вот в попытке, да, сказать, что это значит мрачный к чему-нибудь призыв и так далее. Это попытка встать лицом к лицу с тем, что происходит на свете.
Объективировать его,
да,
и
да, понять, нет, потому что он, увидеть. Кафка, до того, как это уже случилось, да, он же чувствовал, что это было в воздухе. Точно так же, как стихи Мандельштама о неизвестном, стихи о неизвестном солдате, да, они предсказывают ядерный взрыв, когда ядерного, они написаны в 37 году, никакого ядерного взрыва, однако там прямо конкретно написано, что будет нечто, что не битва народов и не Ватерлоо. Да, нет, это написано, да. Что будет некий, от меня станет свету светло. Он пишет, то есть будет некий взрыв. Вообще литература большая вещь. Там есть, действительно, люди обладают пророческим даром на неком уровне уже. И вот, ну, и действительно, все-таки важно, чтобы эта игра реконструкторов или, ну, как, осталась литературой. Они перешла уже, знаете, они поедут реконструировать там с настоящими людьми.
Ну вот да, вот тут какой-то постмодернистский поворот, да. Когда мне в Донбассе литература и культура переходят...
Повышаете статус и Прилепина, и этой игры.
И реконструкторов, я согласна,
да. Ну, тема войны действительно в литературе, она проходит, по крайней мере, в русской, действительно через все, как тема и формирование русской культуры, ну, начиная там от войны с Наполеоном или еще раньше,
с Полтавы.
Воюющая страна, воюющая.
Но все-таки это все про войну.
Вся элита была военная русская.
И имперская, вообще говоря. И сам момент формирования этого, вот этики такой коллективной имперской государственности, основанной на силе, на, вообще говоря, немножко таком рафинированном варварстве. Потому что, вообще говоря, колонизация – это и есть рафинированное варварство такое. До совершенно обратной стороны. Изживание этого и попытка избавиться от этого. Ну, возьмите, если брать там лейтенантскую прозу молодую, Константина Воробьева, раннего Бакланова там и прочее.
И до Алексеевич,
да, Алексеевич, Астафьева, убитый и проклятый.
Убитый, да.
Одно из самых сильных, вообще говоря, отношений. Это анти-епишевское, анти-генштабовское такое, анти-помпезное, анти-озеровское, если хотите. Точка зрения нормального человека. Нормального в том смысле, что ответственного за себя и озабоченного собой, и этика выживания. Василь Быков, пожалуйста. Это другая совсем проблематика взаимодействия, отталкивания от официальной героической такой истории и героической войны.
Ну вот здесь, конечно, возникает это очень важная тема отношения русской литературы и войны, вообще отношения культуры и насилия. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит поэт Эдуард Лукоянов в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
А война – это очень сложный мифологический конструкт, который можно собирать и разбирать как угодно, вкладывать туда любые возможные смыслы. За это художники, писатели так любят эту тему очень, потому что это, с одной стороны, очень сложный экзистенциальный и трансгрессивный опыт, а с другой стороны, очень нагруженные разными смыслами. Поэтому, если говорить о том, можно ли воспринимать войну серьезно, это зависит от того, кто воспринимает, собственно, и хочет ли он воспринимать ее как нечто серьезное и пафосное. То есть живем мы в эпоху модного слова «постправда», поэтому настолько возможно по-разному считывать ту же войну в Донбассе. То есть можно быть русским националистом, патриотом, при этом, будучи антифашистом, называть себя. Точно так же можно быть украинским националистом и тоже считать себя борющимся с русским фашизмом. Это вот очень хорошо отображает как раз амбивалентность, многозначность, многогранность. И из-за этого война и воспринимается несколько пустотно, если смотреть с определенным уровнем рефлексии. Поэтому там человек циничный может сказать, что никакого пафоса нет, все это просто по телевизору картинка. Нет в этом ничего, никакой проблемы. А может очень сильно переживать, если у него достаточно развита эмпатия, скажем так. Ну или какое-нибудь национальное самосознание. Ну, как Летов, очень люблю я его фразу о том, что почему люди едут там на войну, сражаются, гибнут. Потому что война – это праздник. Там. А если праздника нет, то эта жизнь не нужна. Ворохи кассетных бомб падали, как подбитые птицы, разворачивая стены хрущевок и современных кондоминиумов. Несколько снарядов упало на здание, где раньше была школа, а теперь протестантская церковь. По городу поднялась густая черная пыль. Воздух запах деревом, гипсом и кровью. Главный удар пришелся по центральному району, где теперь всюду лежали искалеченные тела. Бомбардировка продолжалась считанные минуты. Иные горожане так переполошились от страха, что разбежались прямо под снаряды, как муравьи на горящем полене, так и не успев понять свою гибель. Хуже пришлось тем, кто успел укрыться в домах. Теперь под руинами, как в сладострастии, дрожали умирающие тела. Они умирали по-русски, по-чеченски, по-украински, по-молдавски, по-киргизски, по-азербайджански, по-армянски, по-абхазски, по-грузински, по-литовски, по-осетински, по-дагестански, по-хорватски, по-сербски, по-боснийски, по-косоварски, по-шведски, по-немецки, по-испански. Они умирали на польском, чешском, финском, узбекском, французском, арабском, турецком, белорусском, эстонском, болгарском, английском, урду, пушту и на словенском. Такую иерархию предсмертных вскриков я для себя составил.
Это поэт Эдуард Лукоянов. Ну вот, вы знаете, возвращаясь, ну, вернее, продолжая вот эту тему, сейчас же очень активно поднимается, что смотрите, о чем мы вообще спорим? Вся русская литература была имперская. Вот сейчас имперцы себе присвоили Бродского, да, вот это украинское стихотворение знаменитое. Да. И Пушкин у нас был имперский, Пушкин, Клеветников России, и Достоевский, он Достоевский сейчас, Лукоянов цитирует Летова, что война – это праздник, а Достоевский – война освежает народы, пишет он в дневнике писателя. Вот. И вот на все это посмотреть, так что у нас вся литература имперская. Как вот нам с этой такой инвективой поступить?
Недавно, конечно, заметили, что, вот, например, слово о полку Игоря было очень давно. Это справедливое замечание. Вот. Во-первых, все-таки мне кажется, что, я не знаю, мало ли... То есть можно, с этим можно поспорить, и нужно поспорить, и, наверное, мы поспорим. Но вообще-то надо заметить, что мы живем спустя вот этого, довольно много спустя этого имперского времени. Никакой, и тогда давайте такие претензии, например, тот же, вот если уж мы поминаем Захара Прилепина, он все-таки не пишет, как Толстой, да, пишет гораздо, можно сказать, хуже, это факт, но также и вообще по-другому, да. И он скажет, ну что ж, я же вот... Мы за то время, пока вообще они все были имперцами, вообще-то произошла Вторая мировая война, Холокост, значит, Адорно сказал, после войны нельзя списать стихи, человечество переосмыслило вообще отношение свое к куче каких-то вещей. Кроме того, чисто рационально, например, стало понятно, что территория – это не то, что делает государство великим. И мы видим, как, например, там, можно, та же самая Великобритания, отказавшись от территории, сейчас, однако, является одной из самых влиятельных держав в мире, значит, совершенно другими путями. Если мы будем... Ну и так далее. Вообще, с тех времен, как люди вот так вот скопом были аристократами и имперцами, даже если согласиться с этим, вот с этим допущением, предположим, то вообще-то очень много всего произошло. И призывать в свидетели этих людей все время говорить, ну, раз ты написал клеветникам России, то и я сейчас чего-нибудь такое напишу, это просто очень глупо. Для начала, да, вот, ну, а вот с этой, после этой преламбулы можно уже говорить о том, были ли все эти замечательные люди имперцами и так далее, они все были очень разными, и между собой, и в течение своих жизней.
Ну, это, да.
Я соглашусь, мне больше нравится здесь однозначность квалификации, глупая, действительно, я бы это немножко по-другому сказал, в зависимости от самых пошлых представлений, потому что, вообще говоря, именно учитывая и опыт тоталитарного существования, и войны, и массового насилия, и этнических конфликтов, ну, человек, современный человек, так, он все-таки немножко стал более гуманным и переживает это, и пытается понять, как можно избавиться от этого насилия, а не находит высшие ценности в упоении в бою. Это другая фаза просто состояния человека и человечества.
Ну да, и где же та самая героизация насилия и, собственно, опыт работы с насилием? Вот вы говорите, насилие является основой культуры. Может быть, действительно, скорее, основа культуры.
Во-первых, не надо мне приписывать уж прям такие, знаете, основы культуры. Я сказал, что насилие – важная часть.
Ну, тема насилия. Ну, понимаете, вопрос, как культура работает с насилием. Да,
потому что... Вот это вот, мне кажется, игра с насилием, довольно дряблый такой релятивизм этический, он как раз симптом бессилия, неспособность занять определенную позицию. Мне то, чего не хватает, да, мне кажется, это определенности мировоззренческой.
Мне кажется, во-первых, мы вот нашим таким писателям-патриотам делаем много чести, приписываем такое невероятное осознание насилия. Вообще осознание насилия – там важнейшая вещь. Великий фильм Ханеке, а сейчас, конечно, нельзя говорить о так сказать, по такой большой разнице в культуре между литературой и кинематографом большим, потому что это он поднимает одну и ту же проблематику, там «Забавные игры», скажем, да, он, ну, это можно так, если в лоб смотреть, это кошмарное насилие. Люди выходят из зала и не могут на это смотреть. Является ли это пропагандой насилия? Нет. То есть по-разному это можно осваивать. Просто наши, во-первых, эти авторы рядом не стояли с Ханеке. Для начала, скажем.
Ну да, мы слишком вот такие высокие примеры берем.
Ничего они не препарируют, никакого насилия. Да ничего они в этом не понимают. Как человек абсолютный, вот этот вот офисный какой-то или вот простой, вот мы с вами рядом сидим, и вдруг тебе, в тебе открываются какие-то чакры, и ты там кого-то убиваешь, о чем нам и Камю тоже, значит, уже давненько рассказывал. Ничего они про это не могут сказать и понять. Где это сказано? В какой современной русской книжке? Мы так говорим, как будто они нам препарировали насилие. Да ничего они не препарировали.
Не, ну и героизируют. Действительно, уровень, я согласен с вами, да, совершенно не тот, начиная с Соловья, генштаба Проханова, и затем уже вся эта...
Ну, о чем мы тут вообще говорим?
Но, тем не менее, понимаете, приходится об этом говорить, потому что весь тот трэш, который бы лежал на развалах и был в газете
«Завтра», это не препарирование насилия.
Он приехал на экраны, да, телевизоров.
Еще у Елизарова, я согласна, там есть попытка понять всю эту, не побоюсь этого слова, хтонь. Вот этих вот абсолютно таких без ума с одними какими-то инстинктами людей.
Вот там и тоньше есть.
Да, и тоньше. Согласна, согласна, согласна. Вот. Но уж так, это все такие офицерские романтические штуки про то, значит, как они круто пойдут. И вот как раз в «Саньке», книжке, которая мне нравилась в свое время, там же очень здорово это описано, как они вот сейчас революцию устроят. И вот этот вот какой-то маленький бунт, который, значит, они устраивают. И это же все такая мелкая романтизация того, какие мы будем крутые, смелые парни. Вот и все.
Мне кажется, это ОМОНовская
романтика. Ну, я уже да, не хочу ОМОН... даже этого затрагивать.
Не более того, ментовское самовосхваление.
Я не хочу, да. Ну, давайте вот уйдем от личностей, но их там каких-то прошлых моментов, потому что это и не только тут есть. Люди, которые не имеют никакого прошлого, сами там военного, очень любят воображать про то, как бы они, например, бы взяли бейсбольную биту и ей бы повинтили. Но это же все вот такое. Ну где, какое насилие в 20... Что такое насилие в 20 веке? Люди, там, не знаю, забудем евреев. Вообще, какие огромные... Когда все-таки можно по-разному относиться к книге Литтла «Благоволительница», но все-таки человек тоже пися. А насилие каком?
Безусловно.
Да, каком? Да. Попытался, значит, понять, что это было, что произошло с людьми. А это что вообще?
Ну, вот
это
я бы сказал, осмышление... что неудачная попытка. Не справился с этим.
Ну что ж, здесь сейчас давайте сделаем небольшой перерыв. Напомним, что вы смотрите программу «Археология» на телеканале «Настоящее время», нас слушаете на радио «Свобода», что мы говорим о феномене насилия в культуре, и после перерыва поговорим о том, как оно прописано в обществе, и зададимся вечным русским вопросом, хотят ли русские войны. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах телеканала «Настоящее время», на волнах «Радио Свобода», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о теме, о вечной русской теме «Война и культура», «Война и литература». Возникла она сейчас в связи с казусом Прилепина, с тем, что писатель Прилепин, в общем-то, любящий писать о насилии, как-то реализующий свое, может быть, такое военное, да, спецназовское, милицейское, ОМОНовское прошлое, сейчас уже воюет в Донбассе в качестве политрука. Но тема, конечно, гораздо шире. И мы говорим об этом с литературным критиком Анной Наринской, с социологом, директором Центра Юрия Левады Львом Гудковым. И сейчас свидетелей хотим призвать поэта Игоря Бубарева, поэта из Донецка, который по скайпу говорит с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Я живу на расстоянии 2-3 километров от Донецкого аэропорта и линии боевых действий непосредственно. Так что, когда что-то происходит или любое обострение, я все это вижу. И в случае чего все благополучно может долетать до меня. В начале февраля, когда было обострение в Авдеевке, ну, правда, оно сейчас вот возобновляется, снаряды падали где-то в 200-300 метрах от моего дома. Так что все благополучно ощущалось. А ранее, до этого, в 2015 году, снаряд попал в кухню моей квартиры. Лежу в кровати, слышу, как Авдеевку бомбят. И разворачивается снаряд, и слышу, нас бомбят. Убийца, за что ты хочешь меня убить? За что ты думаешь так, а не иначе? За что туманятся твои глаза? Что я о них знаю? Что они меня бомбят? Что они из нашей нации? И что летом 20, 25, 35? Хотя и среди этих сволочей люди есть, есть. Но они все отманены. Любовь, война, жизнь, смерть, болезни – все это такая неотъемлемая часть жизни. Ну, конечно, жизни более древней или средневековой, ну или в крайнем случае жизни нового мира. Далекой, конечно, от ситуации 21 века, но, как мы видим, и в 21 веке это находит свое место.
Это Игорь Бобарев, автор книги сборника «Снаряд попал в мой дом», поэт из Донецка. А вот вечный вопрос, Лев Дмитриевич, хотят ли русские войны, который задал поэт-фронтовик, на который на протяжении десятилетий страна отвечала резким «нет», да, вспомним этот финал, потрясающий совершенно финал, да, «Пять вечеров», когда, так сказать, после всех странствий он лежит и его гладит, вот эта героиня Гурченко, и говорит, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. И вот этот рефрен куда-то ушел, да, что сейчас говорит социология на этот вопрос?
Он никуда не ушел и до сих пор.
Не хотят?
56-58% говорят, что они готовы все перетерпеть, лишь бы не было войны. Это такой горизонт несчастья, который определяет, вообще говоря, и повседневную жизнь, и повседневные отношения, и снижает, или, вообще говоря, растворяет этический уровень взаимодействия и понимания. Ну, посмотрите на главные наши ценности. Это победа в войне. Это культ.
То есть русские хотят победы, не войны.
Они хотят победы и чрезвычайно
без
боятся.
Войны.
Да.
Победы без войны.
Да. И если говорить о последних как бы двух годах, то массовое сознание действительно жило вот в таком ощущении приближающейся войны. И на наших фокус-группах люди говорили, что мы уже вошли в состояние Третьей мировой войны, но пока только не в горячей фазе ее. И это очень важная вещь, потому что, с одной стороны, это определяло некоторую действительно тупость и бесчувствие в отношении другого. Перенос своей неспособности принять точку зрения другого, вообще отказ ей. Это очень важная вещь. Сочувствует только себе. Это раз. Второе, ну, это резкое сокращение, примитивизация, вообще говоря, отношений к другому и к самому себе, соответственно, да. Крайнее снижение запросов и уровня оценок. И это вот состояние такой вот гордости, как единственное основание для самоуважения и самооценки, себя как коллективного целого. И страх, такой вот диффузный, нерациональный страх, нерационализированный, нерефлексированный страх, как частного существа, почти вот животного такого.
При этом уверенность, вот у меня тоже, я записал тоже Левада социологии, 40% против 3% уверенность, что Россия победит,
да,
Америку и
да,
НАТО.
Да, да, именно так. Это не разные вещи, это один комплекс, я бы сказал, несостоятельности такой, зависимости.
Это все тот же ресентиментное сознание, из которого и растет и тот же Прилепин.
Именно. Это именно ресентимент.
Ну, оно же не только нам свойственно. Вот гляньте на главный лозунг Трампа, в котором «Make America Great Again». Слово «again» здесь абсолютно важнейшее.
Да,
что, потому что есть образ некой Америки, которая когда-то, вот тогда-то она была великая, причем
как
тоже...
Как это можем повторить.
И опросы американские показывают, что это слово «again» каждый трактует совершенно по-своему. Вот когда она была в 50-х, она при Рейгане она была, или вообще, не знаю, во времена чаепития. Но, так сказать, это, вероятно, в такие... Ее минуты роковые, его минуты роковые, такое вообще свойственное людям, да, сознание, что вот когда-то вот оно вот было. И, на мой взгляд, есть, и это очень отражается в современной русской литературе, есть страшный страх людей вообще познать реальность, вообще да. Выглянуть в окошко и посмотреть, что же там происходит. И ведь вот, да.
Точно, совершенно. Есть да. Сильнейшее сопротивление... признанию
да.
Реальности.
Ну, вообще, прости, любой боли, жесткой реальности, да, табуирование
таких
тем.
Но вот и то,
тем,
что писатель должен
болезни,
делать,
насилие.
А не говорить, что он пойдет военруком или патруком куда-то, вместо этого вот говорить, он воюет. Вроде как нет, а ездит с какими-то лекциями. Вот. И какое-то расписание все вывешивают, которое не позволит все-таки выехать на Донбасс. Да и слава богу. Но писатель вообще-то вот это должен делать. Он в окно должен выглядывать. И что такое вообще литература, про что бы она ни говорила, даже если она пишет про 300 лет назад, да, это метафора сегодняшнего дня, когда ты смотришь и ты узнаешь эту реальность, даже если она обряжена в кокошнике. Ну да, как вот мы знаем, что «Война и мир» — это исторический роман. Да? Он не в 12 году, Толстой его писал. И этого совершенно нет. где у нас описана реальность современной литературы? Где у нас какой-то дан ей суд, какое-то понимание? Нет, суда-то как раз много. А вот дано какое-то ее понимание, точная рефлексия по поводу ее. Что вообще сейчас с людьми происходит?
Рефлексии нет, но абсолютно. Описание фотографическое, ну, сильнее, чем...
Ну, фотография, да, ну, хорошо, да. Есть какие-то, конечно...
Хорошо, но тот же Прилепин, пишущий из Донбасса свои очерки, портреты ополченцев.
Ну, давайте... Ну,
это все-таки не повседневность, это некоторая...
Да, ну, мне, ну подождите, но это все немножечко все равно, как какой-нибудь сотрудник Первого канала тоже скажет, ну как, вот я же репортажи снимаю, да. Насколько они являются портретом, ну, реальности.
Да. Если вообще сейчас реальность не от форматированной пропаганды, если вот такой...
Для
вот...
этого нужна литература. Вот она, если бы она была, ну, то есть я считаю, что фрагментарно она как раз находится, и вот я как раз считаю, что у Сорокина в «Теллурии», скажем, она частями была очень замечательно отрефлексирована, но для этого нужно искусство. Искусство и есть для того, чтобы противостоять вот таким, ну, в частности, не только для этого, запудриванию мозгов, ну, тому вообще, что сегодня представляет медиа не только у нас, но вообще-то очень во многих странах мира и так далее.
Но
это она не, простите, да. Она не должна репортаж делать. Неважно, насколько правдиво что-то описано в литературе, важно, хорошо. Насколько это...
Ну, вы...
А что должна быть какая-то этическая позиция?
Нет,
не способность к ней. Вот главные проблемы – это неспособность к этической позиции. Я только вот возражал бы против слова «должна». Но нету этого. Что только приписывать литературе, что она должна? Либо она есть, либо нет. И для меня вот как раз неспособность к такого рода позиции – это средство диагностики. Я не литературовед, литератор.
Я
занимаюсь
социологией. Честно говоря...
Возьмите немецкую литературу. И действительно, какую мощную работу провела немецкая литература послевоенная.
Конечно.
От, если брать Юнгера с его там стальными бурями до Бёля, это колоссальная работа проведена. И не только у Бёля.
Ну да, начиная даже и во времен войны, и, собственно, и Томаса Манна можно вспомнить,
конечно,
и доктор Фаустус,
я
и волшебную
пока
гору.
Не вижу, ну, может быть, Маканин только, вот, я боюсь переврать его, Аслан...
Про чеченскую войну.
Да. Ну, замечательный роман, на мой взгляд.
Друзья, нам здесь уже, я думаю, нужно заканчивать нашу дискуссию, но мне кажется, что в любом случае мы здесь подошли к какому-то... Прилепин как некий диагноз того, что культура не может отрефлексировать
именно.
Войну, не может
именно.
Отрефлексировать насилие. И то, что она продолжает воспроизводить вот эти вот героические мифы о насилии.
Инфантильный комплекс...
Который очень, с другой стороны, очень выгодный и очень удачно ложится.
Как говорила Анна Андреевна Ахматова, это еще и выгодно. Поэтому, мне кажется, это очень важное замечание, к сожалению.
Как в анекдоте.
Да.
Дура, но свою трешку я имею.
Поэтому, понимаете, как есть люди, я не знаю, вспомнить не сейчасшнего, а там 15 лет назад Лимонова. Никакого сочувствия у меня не вызывало его идеи и так далее. Но все-таки это была готовность, это была против силы позиция. И была наказана, все-таки человек сел. Здесь мы имеем в виду совершенное слияние, не дай бог он туда поедет, не дай бог что-то случится. Я не хочу сейчас говорить слово «безопасное», потому что никогда непонятно...
Даже по сравнению с 15 лет, все-таки это постмодерн такой. Да. Потому что Лимонов это был такой модернистский порыв.
Абсолютно.
Искренность. А Прилепин это такой безопасный постмодерн.
Довольно неприятная мне лично искренность. Да?
В этом смысле это рутинно все-таки. Да. Это
все, довольно... В общем, все это опознаваемо и узнаваемо.
Эпигонство в некоторых...
Мы здесь, к сожалению, время наше уже исчерпали. Но спасибо за этот интереснейший разговор. Огромное количество и литературных, и общекультурных культурных контекстов, которыми мы пытались понять этот феномен Прилепина. Но в результате мы поняли, я думаю, не столько про русскую литературу и историю, сколько про современное русское общество, которое все-таки еще не способно к критической рефлексии и осмыслению военного опыта и зла и насилия в собственной душе. Это была программа «Археология». У нас в гостях были Анна Наринская, Лев Гудков. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.